Доброе утро, уважаемые участники конференции. Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию некое пособие, где мы, опираясь на мнение и опыт представителей банковского и страхового сектора, попытались собрать и упорядочить основные требования, предъявляемые банками и страховыми компаниями по отношению друг к другу при сотрудничестве. Для чего мы это сделали? Дело в том, что в последнее время появлялось в прессе довольно много сообщений, размышлений на тему того, какие факторы препятствуют развитию рынка, не позволяют банку страхования развиваться теми темпами, которыми оно могло развиваться. И в числе прочих факторов, помимо достаточно серьезных требований регуляторов, назывались также непрозрачные, зачастую завышенные требования, предъявляемые друг другу банками и страховыми компаниями, что, по мнению многих представителей рынка, именно сворачивает вот эту активность и препятствует развитию рынка. Мы пытались проанализировать, действительно ли это так, собственно, проанализировали основные требования и пришли к следующему заключению. Да, действительно, с одной стороны, жесткость требований для небольших страховых компаний в какой-то степени закрывает доступ к такому интересному, выгодному бизнесу, как страхование залогов. Однако для более или менее крупных страховых компаний это, наоборот, служит своего рода стимулом. Вот наличие, допустим, ежегодно регулярно пересматриваемых списков аккредитованных компаний, это является стимулом к совершенствованию технологий, причем удовлетворению критериев банка не только по там, стандартным для всех заурядных программ по страхованию автокаско, но и по более сложным видам, в том числе и комплексному ипотечному страхованию, стимулирует предлагать новые продукты, востребованные на рынке. Если можно, следующий слайд. Ну и, собственно, отсюда вывод о том, что трудности закаляют дух самурая финансового рынка. Ну, давайте посмотрим, какие требования предъявляют друг другу банки и страховые компании. Следующий слайд, пожалуйста. Прежде чем предъявлять какие-либо требования, необходимо понять, чего мы с вами хотим от нашего контрагента. Традиционно, когда говорят о том, что побуждает банки начать активное сотрудничество со страховыми компаниями, здесь называют, ну, во-первых, банальная необходимость страховать предмет залога, страховать жизнь заемщика при кредитовании, ну и также интерес банков стимулируется, подогревается возможностью управлять резервами страховых компаний, так нужными длинными деньгами. Но помимо этого существующие тенденции на рынке кредитования стимулируют создание спроса со стороны банков, в первую очередь, на совершенно определенные виды страховых продуктов. И первое, о чем бы здесь хотела сказать, это новые требования Центрального банка по раскрытию эффективной процентной ставки, которая вступает в силу с 1 июля. Сейчас многие банки, специализированные в первую очередь на потребительском кредитовании и карточном кредитовании, когда они раскрывают свою консолидированную финансовую отчетность, оказывается, что доля комиссии за ведение судного счета в общей стоимости предоставляемых ими кредитов составляет порядка 40-60%. И все это идет на процентные доходы банка, и все это они могут потерять после вступления в силу соответствующих требований. Соответственно, ясно, что банки будут изыскивать пути сохранить процентную маржу на прежнем уровне. И одной из лазеек, оставленных Центральным банком в формулировке требований вот, в методике расчета эффективной процентной ставки, является как раз не включение в этот расчет страхового тарифа. И, скорее всего, банки не применут возможности этим воспользоваться. И поэтому мы ожидаем увеличения активности банков по сотрудничеству со страховыми компаниями в отношении личных видов страхования, как раз при кредитовании карточном и потребительском. Соответственно, что они будут более настоятельно рекомендовать своим заемщикам по этим видам приобретать соответствующее страхование. Ну и здесь, соответственно, скорее всего, будет проецироваться та же ситуация, которую сегодня можно наблюдать на рынке автокредитования, когда клиент привлекается низкой процентной ставкой, определенная стоимость кредита закладывается в страховой тариф, и далее часть стоимости возвращается страховой компании и банку. Так, ну что касается ипотечного страхования, здесь новые тенденции стимулируют как раз появление новых страховых продуктов. Но что касается тенденций, это в первую очередь развитие перекредитования на рынке ипотеки, связанное со снижением процентных ставок, а также существование устойчивого спроса на ипотечное кредитование со стороны тех групп населения, доход которых может быть пока не слишком высок, но достаточно стабилен, то есть позволяет им уплачивать регулярные взносы за ипотеку, но при этом, в котором по тем или иным причинам сложно единовременно агрегировать сумму, необходимую для уплаты первоначального взноса. И здесь на помощь приходят страховые компании, которые в ближайшее время предложат такие страховые продукты, как бридж, страхование при перекредитовании, а также страхование первоначального взноса, которое должно стать хорошей альтернативой для банков, именно менее рисковой альтернативой кредитованию на полную стоимость недвижимости. Но я думаю, об этом еще расскажут представители страховых компаний сегодня более подробно. В связи с этими потребностями банки предъявляют к страховым компаниям ряд требований. Ну, наиболее стандартные – это, естественно, требования к значениям финансовых показателей. Многие банки обращают внимание на уровень рейтинга надежности. Но что касается иностранных банков, то для них также важен такой формальный фактор – как стаж работы страховой компании именно в интересующем сегменте. И, кроме того, хотелось бы обратить внимание на требования, которые приобрели актуальность именно относительно недавно. Это возможность встраивать технологии страховых компаний в бизнес-процессы банка именно без коррекции этих процессов. То есть сейчас, когда многие банки сотрудничают с нескольким десятком страховых компаний, подстраиваться под каждую уже очень сложно. Кроме того, важен новаторский потенциал и гибкость, то есть возможность предложения новых востребованных страховых продуктов. Ну и схожие стратегии позиционирования на случай, если банк планирует провести какие-то маркетинговые, кабрендинговые программы. Что касается страховых компаний, если можно следующий слайд. Значит, какие основные стимулы к сотрудничеству с банками со стороны страховых компаний? Во-первых, то, ради чего все задумано, это использование банковских каналов для сбыта страховых услуг уже в какой-то степени обученному сегменту потребителей, готовых приобретать финансовые услуги. Ну и, естественно, сам банк является очень интересным для страховой компании корпоративным клиентом, то есть страхование собственных банковских рисков. Кроме того, хотелось бы обратить внимание еще вот на что. Так, это не тот слайд, можно следующий. Да, назад. Спасибо. Отмена. Дело в том, что когда вот в прошлом году еще спрашивали страховые представители страховых компаний о том, что бы способствовало, что могло бы послужить толчком к развитию рынка банка страхования, они как бы основные свои надежды возлагали на появление новых обязательных видов страхования. Тем не менее, мы видим, что в 2006 году отменено обязательное страхование жизни. При ипотечном кредитовании в ближайшее время будет отменено обязательное страхование залогов юридических лиц. И это, скорее всего, это станет поводом к тому, чтобы в банке перешли от навязывания страховых услуг, идущих как бы в дополнение к кредитной услуге, к созданию именно осознанного и мотивированного спроса со стороны клиентов на соответствующие страховые продукты. Вот это особенно важно. В соответствии с этими мотивами у страховых компаний также есть определенные критерии, которыми они руководствуются при выборе банка-партнера. Ясно, что аккредитация при максимальном количестве банков, произвольно выбранных, не является самоцелью. Поэтому основные критерии – это, во-первых, то, что сама страховая компания хотела бы видеть в банке, и второе – это оценка страховой компании собственных возможностей удовлетворить ранее названным критериям банков, среди которых основные – это… Следующий слайд, если можно. Основное – это стоимость входного билета, так называемый, то есть объем средств к размещению, требования банка по обмену клиентскими базами или там требования по направлению определенного потока клиентов на кредитование и, естественно, требования к технологиям. Если говорить именно о том, что интересуют страховые компании, то здесь особенно важен такой фактор, как лояльность и обучаемость персонала банка. То есть насколько персонал, во-первых, мотивирован продавать страховые продукты, и во-вторых, насколько он восприимчив к совершенствованию страховой компании и своих технологий. То есть будет ли кредитный менеджер рекомендовать своим клиентам именно наиболее технологичную страховую компанию, или ему, в общем-то, все равно. Ну и какие отсюда выводы следующие? Во-первых, надо быть готовыми к тому, что по мере развития рынка требования взаимные страховых компаний и банков будут расти как по количеству критериев, так и по их строгости. И во-вторых, важно понимать, что как бы осознание и понимание мотивов, которыми руководствуется ваш контрагент, и понимание взаимных требований, да, это очень важно, но помимо этого важно еще объяснить клиенту, зачем ему нужен ваш страховой или банковский продукт. И поэтому, собственно, динамика роста рынка, если можно, следующий слайд, будет зависеть от того, насколько банкам и страховым компаниям совместными усилиями удастся именно объяснить клиенту именно его выгоды, получаемые в результате от страхования и, соответственно, от банковского продукта. Если все это удастся, мы ожидаем довольно-таки значительный рост рынка в ближайшие 4 года, то есть удвоение, достижение его порядка 60 миллиардов рублей к концу 2010 года. Да, будет расти страхование автокаско, но наибольший рост мы надеемся увидеть именно в комплексном ипотечном страховании и страхование личным, которое в данном графике входит в перечень вид банковского страхования. Спасибо.
Спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы, их можно сейчас задать? Если вопросов нет, еще раз большое спасибо. Вот еще раз хотел бы обратить внимание, да, что мы проанализировали сектор страхования банковских рисков, и рисков именно банков и их клиентов, связанных с программами банков. И этот рынок составил 30 миллиардов рублей, ну, по порядку 30 миллиардов рублей, по нашим оценкам. Чуть больше 7% от совокупных взносов за прошлый год, если не учитывать ОМС, да, ну, собственно, это правильно. Видимо, он будет расти с этим очень высокими темпами, это один из наиболее быстрорастущих сегментов на страховом рынке. Вот. Здесь мы, еще раз хочу сказать, не учитывали долю на рынке таких компаний, как «Русский стандарт», потому что мы считаем, что там, в общем-то, специфическая модель развития, и ее, наверное, здесь не следует учитывать. Вот на это, наверное, эту тему тоже скажет что-то Ольга Сергеева, начальник отдела рынка банковских услуг, управления контроля и надзора на рынке финансовых услуг, Федеральная антимонопольная служба. Этот вопрос, наверное, тоже будет освещаться в своей презентации. Пожалуйста.
Добрый день. Спасибо за приглашение принять участие в ежегодной страховой конференции. Меня действительно зовут Сергеева Ольга Сергеевна. На протяжении вот уже чуть больше года я являюсь начальником отдела рынка банковских услуг. До этого также чуть больше года работала заместителем начальника отдела страхового рынка. Вот поэтому тему сотрудничества банков и страховых компаний знаю как с точки зрения банков, так и с точки зрения страховщиков. Соответственно, тема моего сегодняшнего выступления – это взаимодействие банков и страховых компаний, новые аспекты антимонопольного регулирования. Ну, согласно регламенту мне предоставлено 15 минут, я постараюсь уложиться в чуть меньший срок, с тем, чтобы оставить время для ваших вопросов после выступления. Значит, действительно, с момента последней нашей встречи прошел год, и, естественно, мы задаемся вопросом, что же изменилось за это время, а изменилось самое главное – правовое поле, в котором действуют банки и страховые компании. Мне, пожалуй, потребуется ваша помощь. Отлично, работает. Очень хорошо. 26 октября 2006 года вступил в силу новый закон о защите конкуренции. Как вы знаете, он объединил в себе правовые основы для регулирования и рынка товарного, и финансового рынка, и, соответственно, требования, которые распространяются к хозяйствующим субъектам, касаются и финансовых организаций. И здесь самым главным для нас становится требование статьи 11 закона о защите конкуренции, который устанавливает запреты на ограничивающие конкуренцию согласованные действия и соглашения, в том числе финансовых организаций. Да, и в данном случае, естественно, мы речь ведем о банках и страховых компаниях. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что закон, конечно, единый для всего рынка, вот, но он устанавливает определенные особенности регулирования взаимоотношений между финансовыми организациями, и это выражается в первую очередь в более жестком правовом режиме контроля за соглашениями, заключаемыми финансовыми организациями. В чем это выражается? Во-первых, это то, что допустимость заключения вертикальных соглашений, какими являются соглашения между банками и страховщиками, не распространяется на эти взаимоотношения. Что это означает? Это означает, что если для, скажем так, товарных организаций, в случае, если речь ведется о вертикальном соглашении, и доля каждого из участников соглашения не превышает 10%, то такое соглашение может быть признано допустимым. Для банков и страховых компаний такого допущения закон не предусматривает. И второй аспект, на который необходимо обратить внимание, это обязанность уведомления обо всех соглашениях, достигнутых финансовыми организациями. Чуть подробнее я скажу об этом позже. Да, действительно, с одной стороны, мы имеем более жесткий контроль, с другой стороны, и это впервые предусмотрено в законе, существует возможность для страховых и кредитных организаций направить в Федеральную антимонопольную службу проект соглашения с тем, чтобы это соглашение прошло проверку на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, вот, и, соответственно, определенным образом заручиться, скажем так, и обезопасить себя от определенных претензий антимонопольных органов. Ну, возвращаясь к вопросу об уведомлениях о соглашениях, хочу обратить ваше внимание. Действительно, согласно новой редакции, финансовые организации обязаны направлять в антимонопольный орган уведомления обо всех соглашениях, заключенных ими, как между собой, так и с органами власти и иными организациями. Существует в законе три типа исключений, а именно это договоры между финансовыми организациями, совокупные доли на рынке которых менее норматива. Ну, сразу могу сказать, что разрабатываем в настоящее время проект постановления, предусматривает 10% на федеральном рынке, 20% на региональном рынке. Второе исключение, то есть второй тип соглашения, о которых не требуется уведомлять антимонопольный орган, это соглашение о предоставлении непосредственно финансовых услуг, то есть в данном случае это договоры страхования заключаемые, договоры кредита, депозиты и так далее. И последний вид исключений – это договоры, заключаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, то есть договоры для обеспечения хозяйственных нужд, да, то, о чем мы говорим, реклама, аренда, закупка скрепок различных, канцелярских товаров и так далее. Ну, вот. Если вы внимательно посмотрите на этот слайд, то придете к одному простому выводу, что соглашения между банками и страховыми организациями должны направляться в Федеральную антимонопольную службу по одной простой причине, что они не попадают ни под одно из исключений, предусмотренных законом. Ну, вот. В связи с этим, да, еще раз обращу ваше внимание на это. И, соответственно, могу сказать, что кредитные организации, они, в принципе, уже подключились к исполнению этой нормы. И обращаю внимание, что страховым организациям тоже необходимо помнить, и как центральным главным офисом компании, так и непосредственно филиалом. Значит, что, естественно, важно? Поступившие вот такие уведомления, естественно, рассматриваются в первую очередь на предмет соблюдения статьи 11 закона о защите конкуренции, то, о чем мы с вами говорим, это соглашение, ограничивающее конкуренцию. Значит, основные запреты, которые предусмотрены данной статьей, заключаются в том, что соглашения заключенные не должны приводить, да, или если они уже привели, естественно, такого быть не должно, к установлению, поддержанию цен тарифов, к разделу рынка по территориальному принципу, объему оказания финансовых услуг или по составу продавцов или покупателей, к созданию препятствий доступу на рынок, к навязыванию контрагентам условий договора, невыгодных для них или не относящихся к предмету соглашения, и в том числе к необоснованному установлению различных цен тариф на один и тот же продукт, то есть на одну и ту же финансовую услугу. Часть из этих запретов, скажем так, перешли из закона о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Часть запретов являются достаточно новыми, в частности, вот навязывание контрагенту условий невыгодных, и я прошу обратить внимание на это, поскольку, да, действительно, мы говорим, сотрудничество банков и страховщиков безусловно выгодно, но во главе угла должен все-таки стоять заемщик, ваш страхователь, да, и убедиться в том, что никоим образом ему чего-то невыгодного не навязывается, это, естественно, необходимо. Безусловно, у нас существует практика рассмотрения определенных дел на предмет соблюдения вот этих требований, как по старому закону, так и по новому закону. Вот, и в связи с этим я бы хотела обратить внимание на дело, которое, рассмотрение которого состоялось в нашем Хакасском территориальном управлении. Вот, оно интересно в том числе, потому что оно является одним из первых, вот, и в том числе, потому что по данному делу существует уже судебная практика. Значит, в чем суть, собственно, дела? Между Сбербанком и торговым предприятием было заключено соглашение, и по условиям этого соглашения заемщики обязаны были страховать приобретаемые товары в пользу банка в одной из страховых компаний, рекомендованных банком. Соответственно, по условиям данного соглашения список страховых компаний был лимитирован. Территориальное управление, рассмотрев дело, пришло к выводу о том, что подобные условия ограничивают доступ на рынок другим страховым компаниям, вынесло решение, выдало предписание, которое Сбербанк, естественно, обжаловал в судебном порядке. И что здесь важно, что суд поддержал позицию антимонопольного органа, и в первой, и во второй инстанции, ну, не стану от вас скрывать, третья инстанция направила дело на новое рассмотрение, но, тем не менее, важен вывод суда, которые содержатся в решении, которые поддержаны апелляцией, а именно подобные требования, а именно ограниченный список, ограничивают потребителей финансовых услуг, покупателей потребительских товаров в выборе страховых организаций путем установления определенного круга страховых компаний, рекомендованных банком, и тем самым заведомо устраняя другие страховые организации с рынка страховых услуг, предоставляют преимущественное положение ограниченному кругу участников рынка финансовых услуг. Вот, я думаю, что данное судебное решение, естественно, поможет и вам, как участникам рынка, вот, и, соответственно, нам в достижении тех целей, которые мы ставим перед собой, контролируя соглашение. Данное дело является не единственным. Похожие дела рассматривались в Алтайском краевом нашем территориальном управлении и в Дагестанском УФАС в том числе. Естественно, что Сбербанк является не единственным объектом нашего внимания. Мы стараемся отслеживать все соглашения, заключаемые между банками и страховыми компаниями, и в том числе и последствия, которые могут привести подобные соглашения. И с этой точки зрения тоже интересна практика нашего мордовского УФАС, где предметом рассмотрения являлись генеральные соглашения Росбанка, заключаемые по программе автокредитования с автодилерами. Вот, по условиям данных соглашений заемщики обязаны осуществлять страхование жизни, страхование транспортного средства по рискам ущерб, ОГОН и ОСАГО только в трех страховых компаниях, то есть список точно так же лимитирован. Так же, как и в случае с Хакасским УФАС, наше территориальное управление пришло к выводу, что подобные условия ограничивают доступ страховым организациям на рынок, являются ограничением конкуренции. Вот, рассмотрел дело, выдал предписание, и, что приятно отметить, Росбанк устранил нарушение в добровольном порядке. И, в принципе, Ну, очень извиняюсь. Похожие дела также были рассмотрены в отношении Уралсиба и его сотрудничества с страховыми компаниями, и также в отношении Импексбанка. Ну, я думаю, вы прекрасно знаете, что не только наше территориальное управление активно занято рассмотрением данных вопросов. В центральном аппарате также рассматривалось дело. В прошлом году дело рассмотрено уже по новому закону. Предметом рассмотрения являлось соглашение акционеров за русский стандарт страхования, и при рассмотрении данного дела был установлен эксклюзивный характер взаимодействия между банком и страховой компанией. Это подтверждалось как типовыми договорами о предоставлении кредита, где данная страховая компания была поименована как единственная, и непосредственно договорами страхования самой страховой компании, в которой было указано, что договор вступает в силу с момента заключения кредитного договора, соответственно, заемщиком. При рассмотрении данного дела было установлено, что существуют также страховые компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с банком «Русский стандарт», и обращались с предложениями о таком сотрудничестве, но вот как-то банк эти предложения не рассматривал. Соответственно, комиссия пришла к выводу о том, что возможен необоснованный отказ банка в заключении договоров с иными страховыми организациями, соответственно, с предоставлением возможности сотрудничать в сфере, ну, в данном случае, личного страхования. Также похожие дела рассматривались в Бурятии нашим территориальным управлением в отношении Байкалбанка и страховой компании «Росэнерго». Может быть, если вы отслеживаете пресс-релизы Федеральной антимонопольной службы, знаете, что аналогичное дело будет рассматриваться и в Челябинске в отношении сотрудничества с банком «Уралсиб». Вот, соответственно, мы со своей стороны будем продолжать контролировать те процессы, которые происходят. Мы, безусловно, не можем не приветствовать сотрудничество банков и страховых компаний, прекрасно понимаем выгодность этого сотрудничества, безусловно. Вот. Но, как я уже говорила, во главу угла все-таки нужно ставить нашего уважаемого клиента, заемщика, который для банка заемщик, для страховой компании страхователь. И абсолютно согласна с мнением предыдущего выступающего. Надо действительно наших граждан обучать, объяснять и добиваться того, чтобы их выбор абсолютно был свободный и уж никак, скажем так, не навязан какой-либо стороны, ни банком, ни страховой компанией. Для чего, собственно говоря, все это вам рассказывается? Для того, чтобы вы в своей практике обратили внимание на именно этот аспект, и он актуален, станет вот буквально с 9 мая по одной простой причине. 9 мая вступают в силу поправки к Кодексу административных правонарушений, который даст ответ на вопрос, а чем нам все это грозит, если вдруг то сотрудничество, которое мы строим, скажем так, на антиконкурентных принципах, если оно будет установлено антимонопольными органами и, соответственно, будут последствия. А грозит оно, следующим. Новая редакция кодекса предусматривает ответственность за заключение соглашений, которые признаны ограничивающими конкуренцию. И ответственность, соответственно, для должностных лиц – это штраф от 170 до 200 минимальных размеров оплаты труда. Ну, много или мало, это, я думаю, что судить должностным лицам банка. Либо дисквалификацию до 3 лет, что, наверное, для должностных лиц станет наиболее действенным, скажем так, при принятии решения о том, как нужно сотрудничать. И непосредственно для кредитных и страховых организаций это штраф в размере от 1 до 15% суммы выручки от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение. В принципе, ну, вы можете прикинуть, большие это размеры или маленькие размеры. Вот. Да, моя задача вас немножко напугать, ну и простимулировать к честному, открытому сотрудничеству, понятному как регулирующим органам, так и, самое главное, заемщикам, вашим страхователям. Вот теперь спасибо за внимание. Я готова ответить на вопросы, если они у вас есть.
Спасибо. Есть ли какие-то вопросы?
Да, пожалуйста.
Анна, пожалуйста, представляйтесь и микрофон, потому что запись идет.
Скажите, пожалуйста, вот когда заключается соглашение между банком и страховой компанией, закон требует, чтобы как бы обе стороны один и тот же договор или проект договора предоставили вам, да? Или одна из сторон? Вот поясните, пожалуйста, кто здесь должен действовать?
Поняла. Значит, законом установлена обязанность для каждой финансовой организации, то есть лицо, достигшее данного соглашения. Вот, но, в принципе, возможно и совместная подача, да, то есть одно уведомление, в котором содержатся необходимые документы, и, соответственно, указание о том, что мы, банк такой-то, ИСК такая-то, направляем вам уведомление, просьба рассмотреть. Возможно, совместное, да.
Да, пожалуйста.
Андрей Сергеенко, страховая группа «Основа». Вы только что сказали, что клиент ставится во главу угла, и банк, соответственно, заинтересован в том, чтобы его услуги предоставлялись как бы в максимальном качестве. Но не секрет, что не каждая страховая компания вправе там, по своим каким-то показателям предоставить такую страховую защиту, в которой банк был бы уверен. Каким образом банк имеет возможность, так скажем, либо аккредитацию какую-то устроить, что вот там какие-то определенные финансовые показатели страховой компании должны удовлетворять. Или же любая компания в данном случае, как бы человек выходит на рынок и любую компанию выбирает и так далее. То есть вот как ФАС относится к подобного рода желанию банка предоставить страховую защиту максимального качества?
Поняла, спасибо за вопрос. В принципе, наша позиция по этому поводу была сформулирована еще год назад на заседании экспертного совета, когда состоялось совместное заседание двух секций по страховому рынку и по банковскому рынку. И здесь принцип достаточно простой. Требования, которые предъявляются банкам, должны быть открытыми, доступными, понятными, соответственно, так, чтобы можно было этим требованиям удовлетворять. И, соответственно, у заемщика должна быть возможность выбрать, если он для себя определил какую-то страховую организацию, которая не входит в список рекомендуемых банком, соответственно, ему банк должен предоставить возможность, в принципе, хотя бы рассмотреть этот полис, да, в любом случае, как минимум.
Спасибо. А так все-таки рассмотреть или принять? Это немножко разные вещи. Может, рассмотреть и отказать? В таком случае будут к нему санкции применяться тогда?
Хороший вопрос. Практика, я думаю, как безусловно покажет, как будет.
Практика уже показывает, что
будет. Ну, смотрите, здесь как бы мы каким образом действуем, да? Мы видим, то есть несколько направлений, да? Мы видим соглашения, которые заключаются, то есть мы рассматриваем в рамках поступивших уведомлений, есть жалобы, да? Есть какие-то обращения органов власти. Вот я думаю, что любое обращение мы, естественно, готовы рассмотреть, поэтому если вам есть что сказать, говорить с конкретными примерами, конечно.